Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость, директор Института международных исследований МГИМО Университет МИД России Александр Орлов. Рада вас сегодня видеть, Александр Арсеньевич, здесь, в нашей студии.
Спасибо.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, а кто уже слышал, хочу напомнить и пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий, проблем, открывая скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего выпуска журнала.
Из года в год в осеннем Нью-Йорке мировая политическая элита на сессии Генеральной Ассамблеи ООН подводит итоги сезона. Рассказывая о министерской неделе 69-й сессии, заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заключает, что общеполитическая дискуссия на полях ООН вылилась в осознание подавляющим числом государств мира без альтернативности коллективных согласованных действий в деле преодоления глобальных угроз на основе соблюдения международного права и устава ООН. Попытки же американского доминирования в мире в ущерб многовекторности многими воспринимались с недоверием и отторжением. Генеральный секретарь Евразес Таир Мансуров считает, что убедительным примером того, что дал гражданам наших стран таможенный союз, является то, что сегодня на 7,5 тысячах километров границ между Казахстаном и Россией уже не работают российские и казахстанские таможенники. В результате миллионы людей только из сопредельных областей, со стороны России из 12 регионов с населением 26 миллионов человек, со стороны Казахстана из 7 регионов с населением около 6 миллионов человек, свободно пересекают границу. Рассуждая о будущем БРИКС, Андрей Климов, заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации, считает, что БРИКС не вышла еще на такой уровень, который требовал бы, даже в обозримом будущем, постоянного наднационального парламентского органа. Хотя страны БРИКС, в принципе, готовы дать в дальнейшем согласие иметь над собой полноценный международный законодательный орган, аналог Европарламента. Украинский кризис создал весьма благоприятные условия для китайской дипломатии. И это не просто готовность, как говорится в китайском эпосе, наблюдать за борьбой двух тигров с вершины холма. Расположение Пекина, пишет в своей статье Владимир Петровский, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, добиваются все стороны конфликта вокруг Украины. И он, следуя своей стратегии взаимного выигрыша, будет использовать этот шанс для развития отношений со всеми на китайских условиях. Армен Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь», в своей ежемесячной колонке пишет: что касается санкций, то было бы наивно думать, что Россия будет подстраивать свою политику под ожидания Вашингтона. В условиях глобализации санкции могут быть разрушительными только в отношении сравнительно небольшой страны. В среднесрочной перспективе США могут нанести непоправимый удар по своему положению мирового финансового распорядителя и подвести Россию к созданию новых партнерств и даже союзов. Сегодня о такой перспективе много говорят и пишут в Европе.
Александр Арсеньевич, мы из номера в номер рассказываем о деятельности глав УПДК. И продолжая знакомить наших слушателей с деятельностью УПДК при Министерстве иностранных дел России, следует отметить, что важнейшую роль в оказании дипломатическим и другим иностранным представителям квалифицированной медицинской помощи играет одна из ведущих клиник нашей страны – Медэн-центр, являющийся филиалом глав УПДК при МИД России. Мединцентр был создан 6 марта 1948 года постановлением Совета министров СССР. Вначале как спецполиклиника для медицинского обслуживания дипломатического корпуса. В связи с развитием дипломатических отношений СССР с зарубежными странами и увеличением числа иностранных граждан, работающих и проживающих в Москве, лечебному учреждению потребовалось расширение. В 1975 году Мединцентр получил стационар, специально построенный на территории больницы имени Боткина, корпус номер 5. А еще через 5 лет, в июне 1980 года, накануне Олимпийских игр в Москве, спецполиклиника разместилась в новом современном здании по своему нынешнему адресу, 4-й Добрынинский переулок, дом 4. Именно в те годы зародились традиции, которыми и сегодня славится коллектив Мединцентра. Оказание высококвалифицированной медицинской помощи, работа на основе передовых технологий и стремление к совершенствованию профессионального мастерства. Сегодня филиал глав УПДК Мединцентр – это современный клинико-диагностический центр со стационаром, предоставляющий дипломатическим и другим иностранным представителям практически все виды медицинских услуг. Мединцентр без преувеличения уникален с точки зрения диагностического и лечебного потенциала коллектива, научных достижений, широких и разносторонних знаний персонала, опыта предоставления высокопрофессиональной и действенной медицинской помощи не только представителям иностранного сообщества, но и российским гражданам. В консультационно-диагностическом центре амбулаторный прием ведут высококвалифицированные специалисты по всем направлениям современной медицины. Большое внимание уделяется профессиональному общению медперсонала не только с российскими, но и зарубежными партнерами, обмену опытом и проведению совместных работ. В структуру филиала Мединцентра входит собственная круглосуточная служба скорой медицинской помощи с возможностью госпитализации как в собственный стационар, так и в другие ведущие клиники Москвы. Лабораторную диагностику для клиентов Мединцентра осуществляет компания Unimed Laboratories, учредителями которой является Мединцентр глав УПДК и известная швейцарская компания Unilabs SA. Стационар филиала Мединцентр глав УПДК примет России расположен на территории городской клинической больницы имени Боткина. Здесь пациенты получают медицинскую помощь по самому широкому спектру клинических специальностей от диагностики и терапии до онкологии. Им предлагается одна- или двухместные палаты и палаты повышенной комфортности. Мединцентр первым в Москве стал использовать новейшую медицинскую информационную систему МИС с применением облачных технологий pacient.net. Получить более подробную информацию об услугах Мединцентра и записаться на прием к специалистам можно по телефонам 495-933-8648 и 495-933-8649. Или на сайте www.medin.ru. Александр Арсеньевич, лучше не болеть, но если вдруг нужно провести какую-то диагностику, то, как говорится, welcome в Мединцентр глав УПДК.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Уважаемые радиослушатели, хочу еще раз представить нашего гостя в студии. Александр Орлов, директор ИМИ, Институт международных исследований Московского государственного института международных отношений. Надо сказать, карьерный дипломат. Александр Арсеньевич, прежде чем перейти к нашей основной теме, мы будем сегодня говорить о будущем балансе сил в мире. Хочу сказать несколько слов о 70-летнем юбилее нашего института МГИМО. Поскольку для нас с вами это альма-матер, вот казалось бы, что такое 70 лет для вуза,
если
для университета?
Если сравнивать с журналом «Международная жизнь», которому 90.
Да, ну или, допустим, с Пражским университетом, с Карловым, да, который в 12-13 веке начал работать. Но для нас это действительно важная дата, поскольку институт появился в экстремальных условиях практически сразу после Великой Отечественной войны. И сейчас, без преувеличения, могу сказать, что это не только такой очень прочный, очень хороший учебный центр, но и это научная школа, и благодаря вашему институту научные направления развиваются во всех международных областях. Мне очень было приятно на юбилей, который проходил в Кремлевском дворце съезда. Ну, конечно, безусловно, произвело впечатление появление президента Российской Федерации, который выступил с очень искренним, легким и приятным поздравлением. И очень приятно было смотреть поздравительный концерт. Хочу процитировать Лайму Вайкули, которая, поздравляя нас выпускников МГИМО, сказала: «Хорошо быть лучшими». Вы себя чувствуете лучше?
Ну, мне не хотелось бы быть нескромным, но действительно МГИМО – это признанная кузница, как раньше говорили, когда были в моде рабочие профессии. Кузница кадров и советской, и ныне российской дипломатии, а также руководящих органов нашего государства. Ну, мы все прекрасно знаем, что выпускники МГИМО работают не только в дипломатической сфере, но и в других областях, и, как правило, работают успешно, высоко держат марку университета МГИМО. Я напомню, университет. Вы абсолютно правильно сказали, что МГИМО – это не только образовательный, но и научный центр. И действительно, научные школы МГИМО, они все более активно, во весь голос заявляют о себе не только в России, но и на международной арене. Таким образом, можно говорить о том, что у университета МГИМО исключительно высокий авторитет и престиж как у нас в стране, так и за рубежом. Ну, а что касается круглой даты, которую мы только что отметили, конечно, может быть, с Пражским университетом сложно сравнивать, но все равно 70 лет – это, по сути дела, целая эпоха. И МГИМО достойно прожил эти годы, этот сложный период. Вы правильно сказали, что Институт международных отношений был создан в самом конце Великой Отечественной войны в 1944 году. Первое поколение учащихся – это были фактически люди, которые пришли из Франции. В последующий период действительно в университете готовились кадры российской дипломатии. Собственно, все люди, которые сейчас трудятся в руководстве МИДа, они выпускники МГИМО, в том числе и министр иностранных дел Лавров. Поэтому я думаю, что университетом МГИМО можно только гордиться.
Как говорится, будет жить вечно наш университет.
Будем надеяться.
Ну что ж, теперь перейдем к теме нашей беседы. В октябрьском номере опубликована ваша статья, и вы приводите цитату Андрея Андреевича Громыка. Я не могу удержаться, чтобы вслух не повторить эту цитату. А звучит она так. Политика не математика. В ней встречаются аксиомы, требующие постоянных напоминаний, повторений. И происходит это не потому, что кто-то плохо что-то усвоил. Просто есть политика и просто есть политики, которые не хотят усваивать некоторые аксиомы, как противоречащие их взглядам. Ну, не буду комментировать, а сразу задам вам вопрос. Понятно, что мы являемся свидетелями смены геополитической системы мира, или, я бы по-другому сформулировала, системы партнерских отношений между Россией и Западом. Как, с вашей точки зрения, будут взаимодействовать далее Россия и Запад?
Ну, вопрос, я бы сказал, принципиальный. Еще не так давно, пару десятилетий назад, на стыке 80-х-90-х годов прошлого века, была широко распространена такая точка зрения, что мир вступает в новую эру. Эру сотрудничества, дружбы и, по сути дела, благоденствия, которое будет продолжаться очень долго. Но, к сожалению, как показала жизнь, это больше иллюзия, чем правда. Как мы видим, Запад предпочел использовать временную слабость России в своих интересах. Но если мы сейчас посмотрим и проанализируем, что говорят западные лидеры, вот они пытаются многое свалить на Россию, дескать, Россия агрессивная страна, она вот, собственно, и пытается каким-то образом перекроить геополитическую карту мира. Но на самом деле, как мы прекрасно понимаем, все выглядит ровно наоборот. Переформатирование геополитической карты мира в западном варианте. Основными элементами этого процесса является необузданное и безответственное, на мой взгляд, расширение НАТО на восток, о чем, собственно, говорится все последнее время. Наглое, по сути дела, вмешательство Запада во внутренние дела других стран, причем с активным использованием военной силы. Ну, примеры здесь всем хорошо известны. Все началось, как мы помним, еще в конце прошлого века с бомбежек Союзной Республики Югославия, бомбежек без санкций Совета Безопасности ООН, соответственно, незаконных акций. После этого последовали интервенции в Ирак и Афганистан, поддержка Западом антиправительственных мятежей в Ливии, все мы видели, чем все это закончилось, поддержка антиправительственных выступлений в Сирии, где третий год продолжается война, причем последствия этой войны опять же труднопрогнозируемые. Все эти годы продолжалось такое мощное давление на Иран. Ну и последний вопиющий пример – это поддержка, возможно, и организация Западом свержения законного президента на Украине, соседней нашей стране, со всеми вытекающими отсюда долгоиграющими, как мы, видимо, должны это признать, последствиями для мира и безопасности и в Европе, и, по сути дела, на всей планете. Как Россия будет взаимодействовать с Западом в будущем? Надо ясно понимать, что взаимное доверие – как базисный элемент любого сотрудничества, оно во многом утеряно. Причем реального доверия, а не такого показного, видимо, еще долго не будет, если вообще оно когда-то теперь восстановится. Одновременно надо подчеркнуть, что есть многолетний опыт мирного сосуществования между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки и Западом в целом. Думаю, что новая международная система в значительной степени должна впитать вот тот опыт. Собственно, дружбы особой не было, но были вполне корректные отношения, позволявшие поддерживать в мире стабильность и безопасность даже в сложнейший период холодной войны. Хотя, конечно, вот то, свидетелями чего мы сейчас являемся, а именно санкционной политики в отношении России. Ну, это, вот, конечно, откровенно враждебные, беспрецедентные действия, и они, конечно, еще будут долго сказываться на взаимоотношениях между Россией и Западом, даже тогда, когда будут отменены.
Александр Алексеевич, давайте посмотрим чуть шире. Мы почему-то все время говорим о взаимоотношениях между Россией и Западом, то есть Европой и Соединенными Штатами, но, в общем-то, мир-то он значительно больше. И с вашей точки зрения, как будет распределяться баланс сил в мире вообще?
На мой взгляд, изменение парадигмы международных отношений только закрепит тенденцию на формирование многополюсного мира. Скажем прямо, американоцентричная, или, если сказать шире, западноцентричная модель мира потерпела полное фиаско. Она оказалась абсолютно несостоятельной. В Азии, в других регионах мира все прекрасно видят и все прекрасно понимают. Как бы ни пыталась западная пропаганда говорить об обратном. Разве кто-то не понимает, что Запад взял курс на доминирование в мире, подавление международного инакомыслия, я бы даже так сказал, что прямо противоречит принципам демократии, в нашем случае международной демократии, которые, принципы, на словах являются фундаментом американской модели, по сути дела, жизнеустройства. Но как эта модель реализуется, все мы вот в эти дни прекрасно видим. Как ответ на подобную политику Запада вполне могут возникнуть различные международные группировки и даже блоки. Ну, во всяком случае, я бы такой перспективы не стал исключать. Ведь сам Запад не отказался, как мы прекрасно видим, от НАТО. Более того, НАТО в последние два десятилетия только усилилось, по сути, вдвое увеличив свою численность и территорию. Ну, и, безусловно, на эту достаточно агрессивную и авантюристичную политику, которую проводит Запад, в том числе в отношении России, надо как-то реагировать. Вот я думаю, реакция может идти как-то вот в этом направлении, о чем я сказал.
В этой связи, вот если учитывать логику развития событий, какую тактику лучше всего выбрать России? Ну, например, китайскую, да? Не вступать ни в какие союзы, не брать на себя никаких долгосрочных обязательств, наблюдать над схваткой свысока. Или как США, обмотаться союзниками, доминировать над ними, всем указывать? Или, может, нам лучше найти какой-то третий путь?
Ну, что я могу ответить? Загадывать сложно. То, что происходит в мире сейчас, это не наш выбор. Это состояние мира нам навязано. Подобно тому, как 100 лет назад Российскую империю в ту пору втянули в Первую мировую войну, которая абсолютно была ей не нужна и невыгодна. Поэтому, видимо, мы будем вынуждены реагировать на складывающуюся ситуацию. И я бы не исключил возможность различных конфигураций будущих международных отношений, в том числе перспективу создания мощной антизападной коалиции как противовеса НАТО. Что касается китайской модели, ну, в этой модели есть такой прагматичный изоляционизм. Он был характерен для китайской политики некоторое время назад. Сейчас, конечно, Китай играет более активную роль на международной арене. Я бы даже и этого исключать не стал. Возможно, это было бы на каком-то этапе и в какой-то мере в интересах России, если давление со стороны Запада будет продолжаться. А вот что касается доминирования над союзниками, а у нас все-таки очень много союзников, очень много государств, которые нам симпатизируют.
Вы считаете, у нас много союзников?
Нам реально симпатизирует очень много государств.
Но есть разница между быть союзником, партнером, или кто-то испытывает какую-то симпатию.
Да. Вот мы сейчас все-таки вот в таком мире находимся, когда, конечно, все откровенно боятся Соединенных Штатов Америки, боятся их давления. И поэтому такой системы международных отношений, где каждое государство просто вот было бы вольно высказывать свою позицию, открыто, откровенно и так далее. Сейчас все, конечно, опасаются. Это заметно, и это плохо. Но я все-таки повторю свою мысль, и я в этом глубоко убежден, что в мире все-таки есть много стран, много политиков, много народов целых, которые откровенно симпатизируют России. Это наши друзья и наши потенциальные союзники. И, естественно, доминировать над своими союзниками Россия никогда не будет, как, собственно, никогда к этому не стремилась. У нас другое, на мой взгляд, мировосприятие, основанное на каких-то дружеских отношениях, на сотрудничестве, на взаимопонимании и, самое главное, на взаимном уважении.
Следующий мой вопрос вот какой. Какие тенденции в современном мире указывают на кардинальное изменение системы международных отношений и геополитической карты мира? Есть какие-то вот действительно явные вещи, которые говорят, что вот это будет так, и никак по-другому?
Ну, вы знаете, международные отношения, все-таки здесь понятие «относительно», оно присутствует, на мой взгляд, и нельзя здесь в абсолютных каких-то выражениях, так сказать, категорично говорить о тех или иных процессах. Собственно, вот новая система международных отношений, она, по сути дела, выстраивается на наших глазах. И как она будет выглядеть в дальнейшем, ну, мы, надеюсь, поживем, как говорится, увидим, станем свидетелями этого процесса. Что касается тенденций в современном мире, которые указывают на кардинальные изменения системы международных отношений, то мы, в общем, этот вопрос уже затрагивали, но я еще раз как бы суммирую. Речь прежде всего идет о попытках установления американоцентричного мира, навязывания Западом остальному миру своей модели общественно-политического устройства, не учитывающей, к сожалению, обычаев и традиций других стран и народов, навязывание своей во многом сомнительной масс-культуры, навязыванием Западом и Соединенными Штатами своих моральных ценностей, которые зачастую другими государствами и народами рассматриваются как аморальные, и так далее. Что особенно опасно, и я снова сделаю на этом акцент, все это делается зачастую военным путем, с применением силы, что в принципе, в международных отношениях недопустимо. В результате Западом насильственно меняется геополитическая, и на что надо особо обратить внимание, геоэкономическая карта мира. Я, в принципе, разделяю ту точку зрения, что экономическая экспансия – это один из главных движителей нынешней геополитической активности Запада. То есть идет переформатирование не только геополитической карты мира, но и геоэкономической. И я думаю, в этих планах Украина тоже занимает определенное место.
Как вы считаете, вот, допустим, настроение некоторых национальных групп, ну, допустим, в каких-то европейских государствах, ну, например, в Испании, вот их желание получить независимость, выделиться в обособленные какие-то территориальные образования, указывает это на изменение геополитического построения мира? И вообще, как вот увязать глобализацию и сепаратизм в современном мире?
Ну, вы вот впервые употребили столь модное в, так сказать, международном общении, вообще в дипломатии, в науке о международных отношениях понятие и слово «глобализация».
Ну, как же без него?
Но, к сожалению, современные негативные процессы в мире не могут не сказаться на глобализации. На мой взгляд, они прямо по ней бьют. И глобализация, как основная тенденция мирового развития последних десятилетий, вполне может утратить свое значение, то значение, которое придавалось вообще этому процессу. На смену может прийти регионализация или создание каких-то межконтинентальных образований и так далее. Во всяком случае, вот все вот эти вот процессы, которые мы сейчас наблюдаем, они вот этой самой глобализации, которая воспринималась как абсолютно безальтернативный процесс, абсолютно не способствуют. Что касается отмеченные вами тенденции создания национальных государств, то я не думаю, что это универсальный тренд. Скорее, нужно внимательно подойти к каждому случаю и задуматься, все ли в порядке в самом, как говорится, материнском государстве. Вы упомянули Испанию. Ну, видимо, речь идет о национализме в Каталонии. Я хочу сразу сказать, что это не новое явление. Он структурировался еще во второй половине XIX века. В XX веке отмечены его приливы и отливы. Сама же Испания в чем-то повторяет опыт, как ни странно, Советского Союза. Центральное правительство, если возникла проблема, должно действовать, на мой взгляд, на опережение, а не надеяться, что ситуация сама разрядится каким-то образом. Вот, в частности, ведущая оппозиционная партия, еще недавно правящая партия, Испанская социалистическая рабочая партия, предлагает разработать федеративную модель устройства Испании, где, допустим, нынешним автономиям, в том числе Каталонии, были бы предоставлены большие права, в том числе экономические. Но, на мой взгляд, в принципе, вот если идти по этому пути, то вполне возможно разрядить ситуацию в Каталонии. Хотя, конечно, здесь, собственно, вот сами испанцы и каталонцы, они должны прежде всего искать пути для того, чтобы выйти из этой непростой ситуации, которая возникает в связи с желанием Каталонии отделиться от Испании.
Александр Алексеевич, спасибо вам за интересную беседу. Поговорили о мире, закончили Каталонией. Надеюсь, что вы не последний раз у нас в гостях в этой передаче. Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru. Или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят в каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса с нами в студии был профессор Александр Орлов, директор Института международных исследований МГИМО МИД России и автор ведущей программы Евгения Пядышева. До новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.